Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 72-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Сию дрожащими от волнения руками раскрыла газету на разделе «Форум» и, найдя знакомый профиль, углубилась в чтение. На прошлой неделе довелось мне побывать в районной библиотеке. Оказался я там по делам дочери, которой недавно минуло 17, и направлялись мы, собственно, в зал классической английской литературы. У главного входа нас встречал приветливый столик с яркой литературой и надписью «Бесплатно», так что мы просто не смогли пройти мимо. Ассортимент составляли два издания голубой направленности. Помимо новостей о семинаре для гомосексуалистов, обе газеты публиковали многочисленные объявления о знакомствах и эротические фотографии. И то, и другое, естественно, нетрадиционной ориентации. Кроме того, к услугам заинтересованного читателя были списки бесплатных номеров для новичков и платных для лентяев или перестраховщиков. Мало того, в газетах подробно объяснялось, где в нашем городе можно посмотреть голубое порно и найти новых друзей. Наконец, примерно четверть страницы занимала красочная реклама службы «Мальчишник». Обнаженный по пояс молодой человек с загадочной улыбкой. Гордая надпись «Самая крупная фирма эскорт-услуг в регионе». Насколько мне известно, проституция в нашем штате запрещена законом. Или я уже совсем ничего не понимаю? Если же эта реклама всего лишь обещает найти вам компанию для чтения классической английской литературы, то как объяснить смысл другого объявления? Немного левее, на той же странице с тем же телефоном. Работа юношам. Оплата высокая. Я журналист. И как никто ценю право на свободу печати. Однако сомневаюсь, что первая поправка распространяется на рекламу секс-услуг. Я подошел к библиотекарю и вежливо указал ей на недопустимость нахождения подобных материалов в учреждении, существующем на деньги налогоплательщиков. Каково же было мое удивление, когда она достаточно враждебно объяснила мне, что эти газеты включены в некий официальный список, и сунула мне бланк для жалобы, который я немедленно заполнил и отослал по указанному адресу. Вчера я получил ответ от директора сети районных библиотек нашего штата Линды Кольтер. Госпожа Кольтер заверила меня, что названные мной издания несут ценную для гомосексуалистов информацию, а потому все районные библиотеки по-прежнему будут заказывать данные газеты для своих читателей в прежнем количестве. В заключении госпожа Кольтер отмечает, что в библиотечном фонде собраны книги и периодические издания, которые отражают разнообразие нашего общества во всей полноте. Если бы вы знали, как я обрадовался, узнав, что наши очаги просвещения отражают разнообразие американского общества. Впрочем, моя радость вскоре омрачилась, потому что я понял, что госпожа Кольтер заблуждается. Увы, до полного отражения общества библиотекам пока далеко. Судите сами. В Америке реально существует расизм, но на том злополучном столике не было ни журнала «Вперед, скинхеды», ни даже газеты «Кровь и честь». В Америке реально существует наркомания, но библиотеки не распространяют рекламу наркопритонов. Да что далеко ходить, в обществе немало одиноких мужчин и женщин с нормальной сексуальной ориентацией, Однако до сих пор районные библиотеки не помогали им в поиске постоянных партнеров. Все мы понимаем, что в свободном обществе обязательно найдутся группы людей, стремящихся сбить наших детей с толку. Но однако вряд ли найдется много родителей, согласных спонсировать соблазнителей из собственного кармана. И дело не в гомосексуалистах. Мне не понравилось бы, если бы государственные библиотеки предлагали читателям газеты с двуполой эротикой, рекламой традиционных проституток и работы девушкам. И между прочим, таких изданий в библиотеке я не обнаружил. Так неужели развратные предложения становятся менее неприличными, если исходят от людей с нетрадиционной ориентацией? Мне возразят, что подобные газеты существуют, от этого никуда не деться, и в голубых барах их также бесплатно раздают всем желающим. Что ж, прекрасно. Только большинство родителей своих детей в голубые бары не отпустят никогда и ни под каким видом, а вот в районную библиотеку со спокойной душой, да еще и похвалят за любовь к чтению. Я вспоминаю, как 35-40 лет назад с двумя закадычными друзьями ходил в библиотеку за пособием для юных химиков. Мы хотели смастерить ракету для фейерверка. Мне тогда посчастливилось найти журнал «Вокруг света» с фотографией полуобнаженных африканок из туземного племени. Забыв о фейерверке, мы втроем просидели над изображением этих потрясающе красивых девушек до самого закрытия, пока нас, наконец, не выгнала библиотекарь. Если бы мама узнала, на что я потратил 2,5 часа, ее возмущению не было бы предела. Но я даже не могу представить, что сказала бы она, вернись я домой с пачкой материалов, не только пропагандирующих однополую любовь при помощи откровенных фотографий, но и содержащих предложения о знакомствах от местных гомосексуалистов. Давайте взглянем на ситуацию глазами одинокого подростка, мечтающего о любви и внимании. Что будет, если ему на глаза попадется объявление о том, что кто-то жаждет любить его? А если у подростка не хватает денег на страшно модную компьютерную игру, а тут обещание высоких заработков? А если кто-то просто от природы любопытен? Я спросил у дочери, что она думает по этому поводу, и она подтвердила: желающие набрать номер найдутся обязательно. Между прочим, «Майн Кампф» я в каталоге районной библиотеки тоже не обнаружил. Недосмотр, госпожа Кольтер. Сью положила газету на стол, бережно свернула ее и тихо опустилась на колени. Грузный мужчина прохаживался взад-вперед мимо машины Джейка Вудса, припаркованной на улице Моррисон, и небрежно посматривал по сторонам, проверяя, не следит ли кто за ним. Непрерывный поток пешеходов служил скорее прикрытием для его действий, чем сдерживающим фактором. Нынешние прохожие поглощены собственными делами и не обращают никакого внимания на людей вокруг. Ну что из того, что кто-то вдруг наклонился, чтобы поднять оброненную монетку? Но пока этот кто-то поднимал монетку левой рукой, правую он просунул под стоявшую у обочины Ford Mustang. Таившееся в ладони устройство щелкнуло и прочно прикрепилось к днищу. Мужчина положил поднятую монетку в карман и скрылся за углом. 3 часа дня. Время заседания комитета по мультикультурным вопросам. Джейк нервничал. На этот раз ему было о чем поговорить, но его темы для обсуждения могли не понравиться остальным. Он пришел самым последним и сел рядом с Кларенсом. Рядом с Кларенсом всегда оставалась пара свободных мест. Джесс Фолей открыл заседание. «К нам поступило несколько писем, где читатели выражают обеспокоенность тем, что мы, как им кажется, не выдерживаем принципа справедливого и взвешенного подхода в освещении обеих точек зрения в дебатах по поводу развернувшейся кампании «Нет особым правам для гомосексуалистов». Некоторые из присутствующих дернулись. Джесс замахал рукой. «Знаю, знаю, многим из нас не нравится подобная терминология. И я считаю, что мы вполне ясно выразили свою позицию по этому вопросу. На прошлой неделе мы напечатали передовицу, где резко осудили очередную инициативу активистов. Мы получили на эту статью немало горячих откликов. Раньше мы никогда не обозначали свои предпочтения столь явно, а потому многим не понравилась такая откровенность. Люди восприняли это как недостаток объективности с нашей стороны. Мой вопрос таков. Возможно ли подобрать соответствующие аргументы противоположной стороны, не ослабляя при этом собственных позиций? Что-нибудь, что выставило бы нас в более объективном свете?» Повисло неловкое молчание. Наконец Памела проговорила. «Это все равно, что просить быть объективным по вопросу Холокоста!» Джейк мысленно зажмурился и вступил в разговор. «И я рад, что ты поднял этот вопрос, Джесс. Я тоже считаю, что нам не хватает объективности. А сравнивать эту тему с Холокостом — это принижать значимость исторической трагедии. Сами посудите, у нас тут речь идет о протесте против особых привилегий, которыми пользуются люди нетрадиционной сексуальной ориентации при устройстве на работу. А что происходило в Европе? Людей грузили в вагоны как скот, свозили в концлагеря, раздевали до нога, мучили и издевались над ними, а потом отправляли в газовые камеры. Или я ничего в жизни не понимаю, или это совершенно неуместное сравнение. Разве можно считать объективной журналистикой подход, когда мы ставим знак равенства между фашистами и теми, кто отказывается нанимать гомосексуалиста директором церковного хора?» Несколько голосов одновременно принялись возражать. «Стойте, погодите». Джесс пытался голыми руками остановить снежную лавину. «Мы уже обсуждали эту проблему на двух последних заседаниях. Я не хочу снова воздух в ступе толочь. Многие из присутствующих, в том числе и я, занимают весьма определенную позицию по проекту этого нового закона. Прекрасно. Все, о чем я прошу, это по возможности сбавить тон и добавить взвешенности в оценках. Все. Продолжаем наше заседание. Что у нас еще на повестке дня?»
«Я, конечно, извиняюсь, Джесс», — не успокаивался Питер Салланд. «Но за последний месяц выражение «человек нетрадиционной сексуальной ориентации» появилось на страницах раздела «Форум» целых 5 раз, а слово «гомосексуалист» вообще 10 раз, хотя более верно говорить «гей» или «голубой». Так называют себя представители этого движения, значит, так должны называть их и мы. Редакторам надо повнимательнее относиться к таким вещам».
«А сколько из этих 15 нарушений терминологии появилось в статьях и сколько в письмах читателей?» — поинтересовался Кларенс.
«Часть из них в письмах, часть в колонке, автор которой, как ни смешно, заседает в нашем комитете. Джейк, я прямо скажу, твоя колонка о доступности посетителям библиотек печатной продукции, адресованной геям, была ужасно костной по содержанию и пренебрежительной по тону. Я о тебе был лучшего мнения. Подобные статьи отзываются всплесками насилия на наших улицах. У нас создана специальная комиссия по предотвращению преступлений на почве дискриминации, а ты вдруг ни с того ни с сего печатаешь такой гомоненавистнический пасквиль. Кто знает, что может прийти в голову какому-нибудь оголтелому гомофобу? Может взорвать библиотеку?
Джейк открыл было рот, но Кларенс опередил его. «Взорвать библиотеку? Не смеши, Питер! Гомоненавистнический пасквиль! Только не надо этой обличительной риторики! Ты переживаешь о последствиях выхода в свет этой статьи, но, похоже, тебя нисколько не волнует, что все, что в ней написано, чистейшая правда! Разве Джейк хоть в чем-нибудь лукавил?» Ты забываешь, что он отправился в библиотеку не в поисках темы для очередной колонки, а просто привел туда свою дочку. Вся эта, с позволения сказать, литература была навязана его вниманию и ее. Что же ему оставалось делать? Процитируй мне хотя бы одно ненавистническое высказывание из этой колонки. Кларенс на секунду приостановился, но тут же продолжил, не дав никому возможности ответить. Что же касается слова «гомосексуалист», так никто не может заставить Джейка использовать слово «гей», так же, как никто не может заставить вас, он пристально посмотрел на Питера, Памелу и Майру, использовать слово «садомит». Несколько человек ахнули, но Кларенс продолжил. И что же вы так ужасаетесь? Раньше все употребляли именно это слово. А новый термин «гомосексуалист» вполне нейтрален. Странно, что у вас он вызывает недовольство. Я, например, готов отказаться от садомита или мужеложника. Тоже, кстати, вполне приличное слово. В пользу гомосексуалиста. Но заставлять журналистов использовать слово «гей» — это уж слишком. «Кларенс, ты забыл, где находишься?» – прошипела Майра, но без эффекта. «А насчет читательских отзывов? Ты что же, Питер, предлагаешь править письма уважаемой публики?» «Себя мы еще можем заставить соблюдать политическую корректность. Не обязаны, но можем. Но читателям мы уж точно не указ». Кларенс обвел взглядом аудиторию, несколько удивленный всеобщим молчанием. «Неужели указ?» «Всем известно, что письма не все подряд печатают. Существует определенный отбор», — сказала Майра. «Если люди используют ругательную лексику или оскорбительные выражения, мы имеем право это письмо отсеять. Я лично считаю, что либо вообще не надо такие письма печатать, либо слова в них надо изменять». «Кстати, в продолжение темы», вступил в разговор Джейк. «Около 3 месяцев назад один мой друг дал интервью Трибьюн. В своих высказываниях он несколько раз употребил выражение «сторонники жизни», но в вышедшей в свет статье оно было заменено на противников абортов».
«Ну и что?» Майра пожала плечами.
«А то, что он так не говорил. Его слова передернули. Передали неверно. Переврали, сфальсифицировали.
Джейк подбирал один синоним за другим, поскольку видел, что Майра не понимала, к чему весь этот сыр-бор. «Джейк, ты же прекрасно знаешь, что в Трибьюн не принято употреблять выражение «сторонники жизни», — вступил в разговор Джереми. «Мы всегда говорим «противники абортов».
«Мы?
Да.
Но мы ведь не себя цитировали».
«Мы цитировали конкретного человека. Я ушам своим не верю, что мы даже обсуждаем подобные вещи. Какое право мы имеем вкладывать собственные слова в чужие уста? И раз мы так печемся об интересах определенных социальных групп, так почему же сторонники жизни не входят в их число?» Повисла довольно длинная пауза, после чего Дженни Менендес наконец проговорила. «Может, потому, что они не гонимы? Скорее, они сами притесняли других». «Вот чистой воды костное заявление. Мы отделили эту социальную группу от прочих. Мы нападаем на них за то, что не разделяем их взгляды. Они не были гонимы, подобно другим, так исправим же сию вопиющую несправедливость и отыграемся на них за чужие страдания. Попритесняем-ка теперь их, так ведь? Ну, не напрямую, конечно, а исподволь, на уровне слов и семантики. Мы придерживаемся взвешенного подхода ко всем группам, за исключением тех, чьих взглядов не разделяем». Все его недавние беседы с Леонардом, с Кларенсом, со Сью, все его недавние размышления и духовные терзания переполняли Джейка. Он вспомнил фразу из письма Криса в редакцию, которая так и не была отправлена. «Вы сами только что сказали, что мы должны называть людей и социальные группы именами, которые те сами для себя выбрали. Как называют себя сторонники жизни?» «Сторонниками жизни. Почему же мы зовем их противниками абортов?» «Как называют себя евангельские христиане?» «Евангельскими христианами. Почему же мы зовем их ультраправыми фундаменталистами?» «Что-то я не понимаю. Да и вообще, если я не ошибаюсь, этот наш комитет по мультикультурным вопросам существует для того, чтобы блюсти объективность и взвешенность в освещении деятельности различных социальных групп. Так почему же в нем представлены все мыслимые и немыслимые группы, а вот консервативных христиан здесь нет? Кларенс у нас христианин, так ведь?» Джесс Фолей вопросительно глянул на Абернати. «И его взгляды консервативны». Несколько людей картинно фыркнули в знак согласия. «Действительно», — согласился и Джейк, — «только он не потому был включен в состав комитета, правда? Он здесь потому, что негр, пардон, афроамериканец. Как только он начинает высказывать свои консервативные взгляды на наших заседаниях, все как один начинают ему рот затыкать, возмущаться и ярлыки клеить. За последние несколько лет редакция организовала сколько? Штук 5-6 семинаров по обучению журналистов терпимости и чуткости. Я лично присутствовал на 3-4 из них и ни разу не услышал о терпимости по отношению к религиозным группам, к людям, которые веруют в Бога, церковь и силу молитвы. Большинство из здесь присутствующих прекрасно умеют быть терпимыми ко всем прочим группам, но как же насчет верующих? Послушаешь твои проповеди, да колонку твою почитаешь, так создается впечатление, что у этой группы в нашем комитете уже 2 представителя. Майра опять подала голос. Она даже не пыталась скрыть своего отвращения. «Послушай, Майра, я не собираюсь представлять здесь фундаменталистов или кого бы то ни было еще». Внутри у Джейка все кипело, но внешне он старался сохранять спокойствие. «Я добиваюсь взвешенного и объективного подхода. Никакого особого отношения ни христианам, ни геям, ни белым, ни черным, ни либералам, ни консерваторам, ни феминисткам, никому. Я говорю о добротной, высококачественной журналистике. И в большинстве случаев, смею сказать, мы неплохо справляемся со своими задачами. Однако по отдельным вопросам, трибьюна опасно балансирует на грани превращения в агитационную листовку, пропагандирующую определенные взгляды. Давайте-ка тряхнем стариной и сделаем истину нашим единственным ориентиром и делом жизни». «Джейк», — заговорила Памела, — «я всегда уважала тебя как журналиста». Джейк услышал недоговоренное до настоящего момента. «И поверь мне, здесь ничего личного. но мы тут с людьми обсуждали твою колонку. В общем, многие выражают обеспокоенность. Я не знаю, что произошло, но что-то явно произошло. В последнее время ты неоднократно нарушал основополагающие принципы, на которых стоит наш комитет. Твое членство здесь стало несколько неуместным. Более того, оно компрометирует всех нас. Мне стыдно состоять в организации, член которой так вопиюще игнорирует ее устав. Кстати, вот копия этого устава.
Памела протянула Джейку толстый, сантиметра 2-3 переплет.
В прошлом году мы раздали его всем корреспондентам и редакторам Трибьюн. Ты его когда-нибудь открывал? Если ты собираешься оставаться в рядах нашего комитета, тебе не мешало бы повнимательнее ознакомиться с его содержанием. И по правде говоря, я, конечно, не издатель и не главный редактор, но на их месте я бы давно заставила тебя переосмыслить свои недавние публикации, если только ты не хочешь перевестись в раздел религиозной хроники. Я ничего не имею против веры и религии. Я, кстати говоря, и сама человек верующий, но подобной нетерпимости не должно быть места в нашем издании. И если уж на то пошло, Джесс, в следующий раз, прежде чем принимать кого бы то ни было в наш комитет, надо в обязательном порядке требовать с этого человека подписку о том, что он прочитал устав и согласен с заложенными в нем принципами. А иначе какой смысл?
Прозвучала 72-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.